Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами, как всегда, в это время в пятницу Рафаэль Ардуханян. Листаем наш американский дневник. Обсуждаем с вами события, которые происходят по обе стороны океана. Сегодня у нас особенная передача. Сегодня, как таково, обсуждение ситуации в Америке мы, по крайней мере, будем избегать. Потому что в прошлый раз я вам пообещал, что мы очень серьезно поговорим по поводу вакцинации. И, безусловно, учитывая специфику нашей передачи, моей программы, мы, конечно же, будем это соотносить с теми событиями, которые происходят в Америке, в этой же области. Все уже готово к старту масштабной вакцинации у нас в стране. Татьяна Голикова, наш вице-премьер, она уже рапортует, что она началась. Вот, практически вакцинация всего населения. Но вот при этом все-таки несколько опросов, которые проведены среди населения. В частности, я ссылаюсь на опрос SuperJob. Это сайт, который занимается рекрутингом. Они показали, что не все все-таки, вот экономически активные, особенно жители нашей страны, относятся с доверием к самой идее вакцинации. Разные, так сказать, высказываются мнения по этому поводу. И я хочу сказать, что приблизительно такая же ситуация складывается и в Америке. В Соединенных Штатах тоже достаточно неоднозначная ситуация, особенно в свете тех трагических событий, которые происходили и в Европе, и в Америке при употреблении той или иной американской или европейской вакцины. Вот сегодня мы с вами попытаемся разобраться. И как вы сами понимаете, я не специалист в этом. И, безусловно, я пригласил сегодня на нашу передачу специалиста, которые действительно смогут и ответить и на ваши вопросы, а я, безусловно, эту передачу подготовил с учетом ваших пожеланий. В прошлый раз вы неоднократно меня просили об этом. Поэтому сегодня мы с вами поговорим со специалистами, которые находятся, ну, что называется, в авангарде, в передовых рядах разработки вакцины и самого, так сказать, вообще вакцинации у нас в стране. Позвольте мне представить, у нас сегодня в гостях доктор медицинских наук, доцент, главный научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии медико-генетического центра имени академика Бочкова, преподаватель военно-медицинской академии Кирова, Проскурина Елена Васильевна. Елена Васильевна, вы с нами?
Да, я с вами. Добрый вечер,
Рафаэль. Добрый вечер, Елена Васильевна. Во-первых, спасибо, что нашли время с нами, так сказать, вот поговорить на эту тему. И наши зрители, наши радиослушатели, они очень часто спрашивают о том, что же, собственно говоря, вот сейчас происходит. Несколько вакцин, уже очень много вакцин запускается. У нас уже в стране, по-моему, поправьте меня, по-моему, три уже вакцины, да, есть?
Три вакцины, да.
Да. Есть. Елена Васильевна, ну как тогда нам вот сейчас, особенно учитывая, что у нас началась массовая вакцинация по всей стране, скажите, как же нам выяснить, какой вакциной прививаться? Что вы думаете по этому поводу?
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Ну, единого рецепта в такой сложной ситуации, к сожалению, не бывает. Каждый должен принять решение сам, учитывая и состояние здоровья, и возраст, и условия жизни, работы, и взвешивая пользу и риски. Вот попробуем сейчас за небольшие 10 минут в пользе и рисках разобраться. Вакцинация – это профилактическая мера. По сути, тренировка одной половины нашего иммунитета. Это так называемый приобретенный иммунитет, чтобы Т и Б клетки могли быстрее отреагировать на угрозу. Как у любого медицинского вмешательства, у вакцинации есть противопоказания, по поводу которых надо обязательно консультироваться со специалистом. Часто задают вопрос, нужно ли делать вакцинацию переболевшим, у которых наработаны антитела класса G. Но научная позиция такова, что при наличии антител в достаточной концентрации антител G вакцинации не показано. Однако даже если антител нет, не надо сразу делать вывод о том, что вы не защищены. Даже при бессимптомном течении есть случаи, когда антитела не вырабатываются, а иммунная защита формируется за счет другого звена, за счет Т-клеток. Но мы вынуждены в рекомендациях опираться на количество антител, потому что для массовых анализов у нас просто нет другого способа оценить иммунную систему. Что мы знаем о COVID-19? Это ни в коем случае не безобидное ОРВИ, и к нему нельзя относиться легкомысленно. Да, больше чем в половине случаев он протекает легко и даже незаметно. Но примерно с пятой части может развиться тяжелое течение с серьезными осложнениями и последствиями. С другой стороны, Есть хорошие новости. За год существования коронавируса иммунная система многих, а, наверное, даже и всех уже, столкнулась с ним не один раз. У многих есть иммунитет, врачи гораздо больше знают, выработана схема профилактики, эффективная на ранних стадиях. Так что решение быть или не быть можно принять спокойно, разобравшись, посоветовавшись и поняв для себя, чего в итоге вы боитесь больше, ковида или вакцины. Ну, давайте поговорим о вакцинах. На сегодняшний день в списке ВОЗ под 2,5 сотни вакцин разного вида. 63 уже дошли до испытаний с участием людей, а 15 до третьего финального этапа. 6 вакцин нам представил Китай, 3 Соединенные Штаты Америки, 3 от Европы и Британии и по одной от Индии и Казахстана. Значит, в этом списке пока один наш спутник Ви, но очень скоро присоединятся разработки от Вектора и центра имени Чумакова. Все вакцины в списке новые, все в этом списке ВОЗ, они все разработаны были в ускоренном темпе и были приняты по упрощенному протоколу. Никто сейчас не знает на сегодняшний день, как на них отреагирует иммунитет, какой цели достигнет вакцина, снизит ли она заболеваемость или процент тяжелого течения. Вот эти окончательные показатели эффективности и безопасности все будет известно через год. Сейчас у нас только есть предварительные данные на малом числе испытуемых, и они для всех вакцин примерно одинаковые. Иначе они не прошли бы регистрацию.
Елена Васильевна, извините, пожалуйста, я просто сразу хотел бы ввода. Вы упомянули сейчас, и мы очень часто слышим это, упрощенный протокол. То есть вот это пресловутая, так сказать, третья стадия, упрощенный протокол, и американские компании постоянно об этом говорят, делают. Скажите, вот этот упрощенный протокол, у нас есть договоренность между странами, что это из себя представляет? Вот, допустим, упрощенный протокол американской вакцины или упрощенный протокол нашей вакцины, это один и тот же упрощенный протокол? Или это тоже, как говорится, каждый кулик свое болото здесь будет хвалить?
Нет. Это все регулируется Всемирной организацией здравоохранения.
А Америка вернулась, слава богу, недавно туда. Так что вроде бы тогда нормально, вроде бы все так.
Все находятся в одинаково непривычной ситуации. Вот. И требования ко всем совершенно одинаковые. То есть если ВОЗ внесла эту вакцину в свой список, значит, все удовлетворяет тем требованиям, которые она поставила перед странами.
Хорошо. Хорошо, спасибо большое. Так, я хочу напомнить, у нас передача «Безусловный диалог». Всегда напоминаю. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях доктор медицинских наук, доцент Проскурина Елена Васильевна, которая непосредственно вот как раз и занимается вопросами разработки и вопросами, так сказать, внедрения сейчас вакцинации. И у нас в стране, и самой вакцины. Поэтому вопросы, если у вас есть, уважаемые радиослушатели, конечно же, я адресую ей. Чуть попозже, я вижу, вы уже звоните, конечно же, мы обязательно ответим. Или давайте сейчас, знаете что, Елена Васильевна, я не буду ждать, так сказать, потому что наверняка уже. Давайте возьмем звонок, а потом продолжим. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, а вот что касается перекрестного иммунитета, ну, то есть вот новые штаммы же, они же, их уже достаточно, это количество, вот будет ли она, эта прививка, эта вакцина защищать от этих штаммов, потому что, ну, пройдет там месяц-два, что-то новенькое придет.
Я понял,
вот, пожалуйста, может быть, ответить вашу
гостя. Да, конечно. Елена Васильевна, перекрестный иммунитет, вот вы слышали вопрос, что вы думаете по этому поводу?
Да, это очень хороший вопрос. Зависит от типа вакцины. Сейчас как раз мы будем, когда об этом говорить, это станет немножко более яснее. Чем более вакцина приближена к нормальному вирусу, тем более полноценный иммунитет, и в том числе перекрестный, она формирует. Поэтому здесь давайте посмотрим, какие у нас вакцины сейчас есть. Да. И тогда можно будет выбрать и оценить. Ну, наверняка все видели изображение коронавируса. Это такой шарик с шипами. Вот самый очевидный способ вакцинации, старый, традиционный, хорошо отработанный, это дать организму его целиком в обезвреженном виде. И так работает цельноверионная инактивированная вакцина от центра имени Чумакова. Плюсами является то, что иммунная система получает полный набор компонентов и ответы иммунитета разворачивается по хорошо известному и более-менее естественному сценарию, и перекрестный иммунитет здесь будет как раз. Однако не все компоненты вируса одинаково важны для иммунной системы, и из-за большого количества вот такого балласта реакция организма может быть чрезмерно активной. Поэтому тем, кто опасается каких-то аллергических реакций, этот момент нужно иметь в виду и консультироваться со специалистами.
Угу.
Вот такие же... Да, такие же инактивированные вакцины, цельноверионные, делает и Китай. И одна из них уже применяется в нескольких странах. По промежуточным результатам цифры пока получаются ниже заявленных 95%. Но это ожидаемо, потому что начинают прививаться пожилые, хронически больные, люди с ослабленным иммунитетом. Может быть, вакцина была сделана не на том штамме, который нужно. Коронавирус мутирует. И вот сейчас наш штамм, например, сильно отличается от первоначального уханьского. И вот при выборе между своей вакциной и чужой это нужно учитывать. Может быть, это будет играть роль. Сейчас пока поздно, рано делать какие-то окончательные выводы.
Я понял. Елена Васильевна, а вот как раз вы сейчас упомянули уханьский штамп. Мы сейчас слышим, что происходит очень активная мутация вируса в Великобритании. Вот все говорят, что там какой-то особый штамп сейчас вырабатывается, и который, так сказать, для обычных вакцин достаточно сложно на него реагировать. Что вы можете сказать? Ведь это сколько вот таких будет мутаций? На каждый, так сказать, вот такой штамп, в каждый, он фактически же в каждой стране. Что, надо будет конкретную вакцину отдельно вырабатывать? Или есть все-таки какая-то универсальная, которая смогла бы, как говорится, охватить максимальное количество вариантов вот этой пандемии нашей?
Ну, все-таки вакцина, она, все-таки иммунитет реагирует на вакцины широким спектром действий. Все-таки иммунитет вырабатывается так называемый перекрестный, цельный. Это тренировка на снаряде. И мы уже живем с коронавирусом целый год. Уже многие привыкли, кто-то даже не заметил коронавируса. На самом деле, довольно можно оптимистично посмотреть на ситуацию. И степень вот этой тренированности иммунитета будет зависеть от вида вакцины. Вот вакцина Чумакова, да, вот эта вот цельноверионная, она как раз даст хороший иммунитет, позволит организму разобрать вот...
Елена Васильевна, вот Чумакова, вы упоминаете опять эту вакцину. Скажите, пожалуйста, это в каком городе ее разрабатывают?
У нас сейчас разрабатываются три вакцины Чумакова. Это бывший институт полиомиелита. Подмосковье, по-моему.
Подмосковье, она вот здесь недалеко, да? Еще у нас, значит, есть вот в Новосибирске, по-моему, делают вакцину.
У нас три ведущих центра с огромным опытом работы. Институт полиомиелита, институт имени Гамалеи и Новосибирская Вектор.
Новосибирский Вектор, это ясно. Хорошо, да. Вот здесь спрашивают, Елена Васильевна, а вакцинация и дети. В чем особенность вот в этого момента? Есть ли какие-то, так сказать, вот какие-то особые, так сказать, рекомендации вот по поводу именно детей? Вроде бы так все безоблачно, там молодые, вроде бы, знаете, одно время говорили, что практически их это не затрагивает, но тем не менее мы видим, что никого не минует это. Что вы думаете?
Про детей разговор, конечно, отдельный, потому что вакцину для детей вот по такому ускоренному протоколу разрабатывать нельзя категорически. Вообще вакцины разрабатываются примерно 10 лет. Сейчас мы сократили этот срок в 10 раз. Для детей все нужно очень тщательно продумывать. Вот вакцина, например, для респираторного синцитиального вируса, она до сих пор не сделана и делается уже 50 лет. Но, к счастью, процент тяжелых случаев у детей очень мал. По официальным данным всего 0,2%. А больше 80% это как раз легкое бессимптомное течение. Но у детей другая проблема может быть. Это так называемый мультисистемный воспалительный синдром. Он развивается уже спустя несколько месяцев после заболевания, связанный не с вирусом, а с нарушением иммунной системы. Вот, я не педиатр, только могу повторить чужих слов, и специалисты говорят о ранней важности, о крайней важности ранней противовирусной терапии. Справляется она довольно хорошо, но только в буквальные первые сутки нужно назначить интерферон, например, препарат Виферон. Только сейчас вот не воспринимайте, пожалуйста, это как рецепт, обязательно посоветуйтесь с педиатром, с лечащим. Вот, ну, поэтому да. для детей пока вакцина не так необходима. Они, в общем, достаточно хорошо переносят ее. И ее очень сложно сделать.
Ясно. Елена Васильевна, у нас полная линия. Давайте мы еще возьмем звонки. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, пожалуйста, говорите.
У меня вот такой вопрос. Я вот в конце декабря сделал операцию, операцию на левый глаз по удалению хрусталика.
Да, извините, пожалуйста, я обязательно, когда будет у нас специалист-офтальмолог, обязательно мы проконсультируемся по поводу глаза. Мы сейчас говорим о других вещах. Пожалуйста, еще слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вопрос гостя.
Пожалуйста.
Как вы объясняете гигантские объемы поставок российской вакцины в ту же Латинскую Америку? Где эти гигантские объемы у нас производят? И что вы знаете про условия получения той же Аргентиной? Это подарок аргентинскому народу или что-то производители здесь этого не имеют? Как это все оплачивать?
Елена Васильевна, знаете что-нибудь по поводу, вот, так сказать, такой международной составляющей?
Нет, к сожалению, вот это лучше задать вопрос эпидемиологам. Я вот чистый врач клинической лаборатории.
Я понял, да. Хорошо, давайте, сейчас мы еще возьмем звонок тогда. Да, Ростислав, обязательно как-нибудь ответим на этот вопрос ваш тоже. Да, слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер. Почему повторно болеют тяжелее? В мае перенесли ринит без поражения легких. Уже через полгода с большим поражением.
Повтор, легких. Рецидив. Елена Васильевна, что вы думаете?
Здесь могут быть разные варианты. У нас два компонента иммунной системы, так называемый неспецифический иммунитет и специфический. Угу. Если специфический иммунитет тренируется от раза к разу, то неспецифический, наоборот, ослабляется. Он расходует просто свои силы. Угу. Поэтому может быть либо этот вариант, либо тот вариант, который обсуждается очень аккуратно. Так называемое антителозависимое усиление инфекции. Вот, этот вопрос никто с повестки дня не снимает, но и вроде как нету каких-то подтверждений. То есть, когда второй раз заболевание течет сложнее. Наука сейчас с этим разбирается, вот, а мы можем пока только собирать данные.
Я понял. Вот. Хорошо, спасибо. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сейчас цифру не знаю, но с неделю назад было привито в Москве 1.5% населения. Причем власти сказали, что эпидемия пошла на спад. Правильно ли я понимаю, что победа над вирусом принадлежит ковид-диссидентам?
Ковид-диссидентам. Я не совсем понял, что вы имеете в виду вот по поводу ковид-диссидента. Скажите, вот, пожалуйста, да, Лена Васильевна, вы что-нибудь можете сказать по этому?
Нет, я просто тоже не поняла логики вопроса. Мне, в общем, вокруг меня тоже стали люди болеть меньше. Может быть, это связано, ну, просто с естественным ходом событий. Да, иммунитет нарабатывается, и профилактические меры работают. А вот ковид-диссидент не могу.
Ну, вот сразу как раз здесь вопрос у нас идет. Маски и перчатки, как всегда. Я тут недавно одного странного человека встретил, который работал в магазине. Вот. Я ему сказал, почему он без маски. Он был сотрудник магазина. Ну, вот он как-то, так сказать, сказал, что, типа, будь что будет. Я, мол, так сказать, закаленный, ему и без этого как бы хорошо. Это, как вы считаете, вот эти условия, то, что требуется сейчас, это, как говорится, 100% надо выполнять?
Ну, насчет перчаток у меня нет такой, в общем, уверенности, что это прям так надо обязательно. Угу. Насчет масок ситуация следующая. Маска защищает не маска защищает от того человека, который ее носит.
Ну да, хотя бы так, да, хотя бы так.
Нет, не того, кто ее носит, а от того, кто ее носит.
Ну понятно, да, чтобы вы не заразили кого-то, вы одеваете маску. Так, да,
потому что инкубационный период у коронавируса большой, до 14 дней, бессимптомный вот этот
Хорошо.
Вот период.
Хорошо.
Человек становится очень заразным.
Вот, ясно. Елена Васильевна, полная линия, давайте ответим еще. Слушаю вас, добрый вечер. Здравствуйте,
пожалуйста. Здравствуйте, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот мне 62 года, какую вакцину лучше мне поставить, привиться? 2 года назад я болела пневмонией 2 раза подряд. Вот, прививалась пневмококком, от пневмокока прививки. Вот какой посоветуете сейчас сделать мне прививку?
Прежде всего, уважаемые радиослушатели, позвольте комплимент, у вас очень молодой голос. Так что для 62, да. Елена Васильевна, итак, что вот после пневмонии, как вы думаете?
Я могу ответить сейчас, а могу ответить в конце, после того, как расскажу все. И тогда, может быть, общая картина
давайте, сложится сама собой. Давайте, как вам удобнее, ваше время,
потому
пожалуйста.
Потому что как раз ответ появится из того, что я расскажу.
Давайте, давайте.
Продолжаем, да?
Да, да, пожалуйста, пожалуйста, говорите, да.
Ну, все наверняка видели изображение вируса. Это такой шарик с шипами. И самый очевидный способ вакцинации, старый, традиционный, хорошо отработанный, да, дать его организму целиком в обезвреженном виде. Угу. Вот так работает цельноверенная инактивированная вакцина, да, от центра Чумакова. И вот это вот, мы говорили уже про это, да. Следующий Значит, следующий вариант, да, тренировки, он мягкий. Дать организму не целый вирус, а только его часть, при помощи которой он входит в клетку.
Угу. Вот, то есть поспособствовать развитию иммунитета самого, да, чтобы поработал организм?
Ну, цельновиренная вакцина, она предоставляет иммунитету полный, да, набор организмов. Угу. И вот ответ иммунитета у нас разворачивается по хорошо известному вот этому вот сценарию, но может быть чрезмерно активная реакция организма из-за того, что много поступает материала, да, чужеродного в организм, и тем, кто опасается аллергической реакции на вакцину, вот это вот нужно иметь в виду. Инактивированные вакцины являются и 4 китайских, одна из которых уже применяется в нескольких странах. По промежуточным результатам цифры эффективности там не такие высокие, как заявлены, но это все ожидаемо, потому что когда прививаются люди пожилые, хронически больные, с ослабленным иммунитетом, то итоговая эффективность, конечно, меньше.
Да. Может быть, вакцина... Я понял, Елена Васильевна, я хотел как раз, мы насчет этих вакцин, вот то, что вы говорили, это сейчас, так сказать, вот понятно, но мы, наверное, китайские вакцины вряд ли в ближайшее время увидим. Скорее же всего, мы будем как бы ориентироваться вот на наши вакцины, которые сейчас у нас есть. Вот как раз вопрос, который спрашивают постоянно вот и наши радиослушатели, это помимо того, что вы очень хорошо объяснили вот перекрестный иммунитет, а вот что делать, когда уже люди переболели и когда у людей есть какие-то хронические заболевания? Конечно же, в первую очередь обратиться к врачу. Я ведь правильно понимаю, это нужно с рекомендацией врача прежде всего это делать. Правильно я понял вас?
Конечно, даже да. Врачи сейчас не владеют полной информацией, что говорить о пациентах.
Вот.
Поэтому решение, конечно, должно приниматься совместно.
Скажите, пожалуйста, вот Елена Васильевна, у меня как? Я знаю, что вы являетесь и работаете в головных учреждениях, которые занимаются этим. Скажите, к вам обращаются с просьбой для того, чтобы вы проводили специальные классы, специальные консультации уже для специалистов, для терапевтов, может быть, или вот людей, которые, что называется, на местах работают, чтобы они тоже прекрасно понимали, вот в чем специфика вакцинации. Есть такое вот движение, так сказать, что называется, от практики медицины к науке, к вам?
Ну, все-таки я специалист по клинической лабораторной диагностике. Угу. По клинической лабораторной диагностике мы, конечно, проводим и семинары.
Есть, да, это все? Ну, вот это, да, это,
да,
это важно.
Да, безусловно. И конференции, к которым, в принципе, может присоединиться желающий человек научный.
Угу. Ну, хорошо это, если они присоединяются, а все-таки вот вы понимаете, в чем дело? Неоднократно я тоже обращал внимание, что рекомендация вообще-то нужно обратиться к врачу, но ведь не всегда врач на месте может очень четко дать рекомендацию вот в контексте этого, это тоже надо учитывать. Давайте мы еще, Елена Васильевна, еще возьмем звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый день. Я бы хотел просто заступиться до человека с хрусталиком. Он, вероятно, имел в виду, что у него пониженное как бы это, и можно ли ему делать вакцину или нет? Вот он, видимо, хотел спросить.
А, может быть, если это... Давайте так, если это, допустим, человек спрашивал все равно о вакцинации, вот, Елена Васильевна, значит, если мы предположим сейчас, мы не знаем точно, но если наш радиослушатель именно это имел в виду, вот у него была операция на глазу, на хрусталике. Скажите, есть какие-то противопоказания здесь по вакцинации? Вот если глазные, скажем так, заболевания?
Нет, глазные заболевания не входят в противопоказания.
То есть здесь ничего такого страшного не
будет? На сайтах разработчиков вакцин, особенно вот для вакцины, которую разрабатывает Вектор, очень хорошее описание и ответы на вопросы. Там четкие противопоказания. Тяжелые аллергические реакции, остроинфекционные состояния. Но этот список будет, может быть, потом расширяться. Это все вот получено на
небольшом... Ну, по крайней мере, работа это идет, да, я понял, да. Ну что, давайте, наверное, последний сейчас возьмем еще. Давайте еще. Слушаю вас. Добрый вечер. Спасибо за звонки.
Здравствуйте, Григорий. Да. Вот кто, если переболел, надо ли вакцинироваться? И есть ли статистика, кто спутниками привился, как они себя чувствуют? А то по форуму ходят, кого-то руки-ноги там отнимаются.
Я понял, да. Вот хороший вопрос, да.
После вакцинации.
Угу. Елена Васильевна, вот такой вопрос.
Ну, если по науке, да. после заболевания имеется поствакцинный иммунитет, то есть наличие антител,
да,
класса G, то вакцинироваться не нужно.
Не нужно. Не нужно. Ясно. Елена, да, Васильевна, спасибо большое. Извините, время наше истекает. Спасибо вам большое. Елена Васильевна, если еще раз пригласим, придете?
С удовольствием. Спасибо.
Все, спасибо вам большое. Да, а сейчас интереснейший выпуск новостей, немного рекламы, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу. Продолжаем разговаривать по поводу вакцин, по поводу вакцинации. Вы здесь присылаете сообщение о том, что не дослушали, не волнуйтесь. У нас еще есть полчаса впереди. С нами еще один специалист, который, я убежден, ответит на те вопросы, которые вы не успели задать в первой части. Сегодня я хочу вам представить нашего гостя, второго гостя, Кулабухова Владимира Витальевича, кандидата медицинских наук, президента Российского сепсис-форума, члена Координационного совета Ассоциации анестезиологов-реаниматологов России, член Президиума управления Ассоциации клинических микробиологов и химиотерапевтов. Владимир Витальевич, вы с нами?
Да, конечно.
Я ничего не перепутал, все правильно сказал.
Да.
Владимир Витальевич, я сразу вот просто, чтобы не терять время, потому что вот наши, и Галина Макс, тут очень много наших радиослушателей, Рэм Филинов, все спрашивают. Три вакцины. Я знаю, что вы специалист, который на практике занимались как раз вот с самого начала, уже в течение второй год, вы занимаетесь как раз вот, так сказать, практической стороной. Вы видите все это сами своими глазами. Скажите, пожалуйста, вот сейчас появились три наши вакцины. Вот, там есть другие иностранные импорты. Скажите, в чем, на ваш взгляд, разница? Вот в чем наши... Я сейчас говорю о спутнике, безусловно. Я говорю сейчас о Эпивак Короне. И я говорю сейчас вот о Ковиваке. Да, наши? Вот три вакцины. Да. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, дорогие радиослушатели, прежде всего надо сказать, что вакцин на самом деле в мире сейчас 64 разрешенных к применению. Так что представлять себе широту масштаба. Более 180 вакцин сейчас находится в разработке. У нас действительно три вакцины. Из них две сейчас реально, которые доступны для широкого круга, разрешены к применению. Вакцины созданы были в довольно быстрое время. И надо сказать, что, как и во всем мире, эти вакцины не прошли полный цикл исследований, которые полагаются, исторически полагалось для этих препаратов. Полный цикл представляет из себя первую фазу исследований, вначале на животных, на мышах там, и так далее. Потом это добровольцы, это мы видели. И потом наступает так называемая третья фаза для исследования любого препарата. Это масштабные испытания на большом количестве людей, добровольцев, естественно, тех, которые соглашаются на эти испытания, с длительным наблюдением. Это занимает обычно достаточно длительный период времени. Так всегда было принято с точки зрения безопасности. К сожалению, пандемия, которую мы все увидели ее, она не позволила провести полноценно третью фазу. Это касается не только наших вакцин, но в том числе и вакцин, которые созданы компанией Pfizer и компания МСД, например, там, которые используются на Западе.
Это американские и европейские, да, скажем так?
Да. То есть ни одна из вакцин полного цикла, принятого до сих пор в мире, не прошла.
Ни одна.
Ну, практически ни одна. Не будем говорить там про те, которые нам недоступны. Практически ни одна. По крайней мере, наши вакцины полный цикл этот не прошли, но они были разрешены регуляторными органами. Разрешены в виде экстренного применения, поскольку мы понимаем, насколько там велика и масштабна проблема пандемии.
Да.
Что касается самих вакцин. Ну, их существует там более 6 типов, в зависимости от того, как она изготавливается, эта вакцина. Я не хочу вдаваться в детали, но принципиально разница у них есть. Это могут быть живые, то есть убитые или инактивированный вирус сам по себе вакцины. Это могут быть участки от этого вируса. Это могут быть белки, которые на этом вирусе есть. Ну и так далее. Это технологии и тонкости. И это могут быть вакцины, которые созданы специально, вы слышали наверняка, векторные вакцины так называемые, которые там связываются с безопасным вирусом, который проникает. И основная задача вакцин это, ну так скажем, активировать наш иммунитет, чтобы наш организм был готов к восприятию вот этого вируса SARS-CoV-2 и сразу же реагировать максимально на него. И там не позволять ему размножаться в организме человека и вызывать тем самым болезни. Вот основная задача этих вакцин.
А вы можете... Поскольку... Да, Владимир Витальевич, да. Извините. Все это, как говорится, я вот все-таки хотел вернуться. Вот Ковивак у нас, да? Да. Потому что наши радиослушатели, они вот конкретные вопросы задают. Эпивак Корона. Я даже я не берусь даже так, знаете, вот вульгарно, в смысле непрофессионально ставить вопрос перед вами, ни в коем случае. Да. Но вот Эпивак Корона, Ковивак и наш спутник. Вот, пожалуйста, если можно по специфике, потому что, вот посмотрите, у нас люди пишут, допустим, я вам пример приведу. У моей супруги, Алекс Бокс пишет, у моей супруги рассеянный склероз. Любые прививки противопоказаны, иммунитет под угрозой. Какую вакцину применять? Вот рассеянный склероз. Вот такие, видите, конкретные случаи.
Понятно.
Особенности каждой, скажите, да? Пожалуйста. Да.
Значит, особенности сейчас для каждой из вакцин никто не скажет вам, никто не знает, потому что все. Опыта применения длительного их нет.
Все.
Что касается частных случаев, например, рассеянный склероз, какие-то системные, аутоиммунные и прочие заболевания, в каждом конкретном случае необходимо однозначно советоваться с лечащим врачом, потому что есть противопоказания к любой из прививок, не только этих, к любой из них. Угу. И вот это должен решать лечащий врач, оценивая риски и пользу от применения вакцины. Совершенно очевидно, что заболеть ковидом – это плохо. Но мы с вами прекрасно знаем, что летальность при ковиде, она не супер огромная какая-то, понимаете? Поэтому в данном конкретном случае необходимо оценивать риски. Польза и вред. Вот. В остальных случаях, если у вас нет сопутствующих заболеваний, серьезных заболеваний, то, без сомнения, я за то, чтобы прививаться.
Ясно.
Я видел, большая часть людей переносит этот вирус в легкой форме. Мы это видим и знаем на самом деле. Но никто не знает, как конкретно каждый из вас ее перенесет. И испытывать на себе, наверное, вряд ли кому-то захочется. Хорошо это будет или плохо.
Да.
Поэтому вакцинация, она крайне полезна. Она полезна и для каждого индивидуума, что называется, и она полезна с точки зрения остановить этот процесс этой пандемии. Чем больше у нас будет привитых или переболевших людей, тем меньше шансов того, что пандемия будет дальше развиваться, она уйдет на убыль, как мы это видели уже с другими эпидемиями и пандемиями.
Я понял.
Поэтому, в целом и в общем, прививаться надо. Разницы сейчас, на настоящий момент, вам никто не ответит, есть или нет. Нужно длительное наблюдение и много лет. Такой же вопрос заранее могу сказать, как всегда задают мои друзья, знакомые, родственники и так далее. Как долго будет действовать вакцина? Я тоже вам, и никто вам не ответит, если вы видите, что кто-то рассказывает 2 года, полгода, 3 года. На самом деле ответа на это не может быть, потому что она только появилась, понимаете?
Да, все. Понятно, хорошо, да, спасибо. Я еще хотел, стратегический инвестор у нас такую нам сообщение прислал. Больше всего отрицательных отзывов о вакцинации слышу от своих знакомых врачей. Что это? Глупость, некомпетентность, желание показать свою значимость или боязнь взять ответственность за рекомендацию? Как вы думаете?
Я бы так ответил. Это и то, и другое, и третье.
Спасибо. Давайте, да, Владимир Витальевич, звонки у нас куча просто. Пожалуйста, давайте. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот я слушаю двух специалистов, и ответа не может быть. Я понимаю, что трудности надо еще 2 года и так далее. Скажите, если лечащий врач что-то знает, почему нету обобщающего, перечня противопоказаний вакцинирования? Например, сердечно-сосудистые заболевания, то-то. Если врач-то знает, почему научное сообщество не знает, и у них разное мнение?
Так, спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста, Владимир Витальевич. Да.
Спасибо. Вопрос конкретный совершенно. Я на него очень просто отвечу. Врачи знают, какие противопоказания. Более того, они прописаны. Противопоказания – это, если это на белке сделано, то аллергия на белок противопоказанием является. Противопоказанием являются системные заболевания, как, например, говорили, рассеянный склероз, предположим, системные заболевания. Это то, что ограничивает применение. Во всех остальных случаях сердечно-сосудистые заболевания, изжога, головная боль и так далее, не являются противопоказанием. Еще раз повторю. Вы должны консультироваться со своим лечащим врачом или с компетентным врачом, которому вы доверяете. В конце концов, принимать решение, прививаться вам или нет, это ваше конкретное решение. Никто за вас его не может принять. Но, посоветовать или навести вас на мысль, лучше вам это будет или хуже, конечно, надо советоваться с врачом. И надо не забывать, что врачебное сообщество, оно, увы, не отличается от любого другого сообщества. Бывают разные врачи, хорошие и плохие. Я человек с 4-м десятком лет стажа, совершенно смело могу сказать, так же, как и вообще в других специальностях.
Да, ясно, хорошо, конечно. Поэтому, конечно же, я думаю, что посмотрите, уважаемые радиослушатели, общая, как говорится, рекомендация, которая была, это, конечно же, лучше вас самих, ваш организм никто не знает, и лучше вашего врача. А вакцины, которые здесь есть, они, безусловно, предлагаются максимально. Давайте мы еще возьмем звонки, максимально попробуем ответить. Слушаю вас, добрый вечер.
Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот предыдущий ваш эксперт, женщина, говорила, что в разных странах, ну, немножко разные штаммы коронавируса.
Да.
Вот для поездки в ту или иную страну, вот конкретно если взять, допустим, Китай, если взять Западную Европу, если, ну, может ли эксперт посоветовать какой-то, ну, какую-то вакцину? Вот какая
хорошо,
больше
да, я понял,
для Китая,
да.
Какая
да.
больше для Европы?
Да, Владимир Витальевич, пожалуйста.
Да, спасибо. Ответ тоже довольно простой. Штаммов действительно существует, не штаммов, а разновидности вируса, модификации существует более 30 сейчас известно. Но суть его от этого не меняется, этого вируса. У кого-то больше чуть-чуть вирулентность, кто-то чаще, больше заразность, как про британский много рассказали. Но суть не меняется, и вакцины создаются не на... специально создаются так, чтобы воздействовать на... любые возможные мутации. Любые Все. Возможные мутации.
Спасибо, Владимир. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Что? Да, пожалуйста, пожалуйста.
Добрый вечер.
Угу.
Добрый. Вот у меня такой вопрос. После прививки человек становится, вот, ну, она еще, скажем так, вот в первые минуты после прививки да. человек становится более восприимчив к вирусу или менее восприимчив? Вот.
Нет, он как был восприимчив, так и остается. Значит, полноценная прививка начинает работать, то есть эффект от прививки после того, как вы принимаете вторую дозу, почти практически все прививки требуют двойной дозы, двойного введения. Mm-hmm. Поэтому максимально это будет после того, как вот нарастут эти так называемые антитела, противовирусная активность. Для этого необходимо время. Сразу после прививки вы можете заразиться, потому что у вас нет еще ответа организма на, так скажем, на вирус. Поэтому этот интервал времени между первой и второй прививкой вы, конечно, должны соблюдать максимально.
Тоже, да, надо быть осторожными, да.
Да.
Спасибо.
Да.
Так, давайте еще возьмем. Спасибо, у нас полная линия. Максимально отвечаем на ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, вот картину все-таки у пожилых, в частности, людей после прививки. Вот я сделала уже 2 укола спутника. В принципе, кроме такой легкой слабости, вот... 2 дня назад я делала 2 укол, я ничего не ощущаю.
Угу. Владимир
Витальевич. Очень хорошо. Да, совершенно нормально. В принципе, это описано, варианты реакции. Это может быть боль вместе укола небольшая, может отечность быть вместе укола, разной степени выраженной. Может быть слабость, может подъем температуры, сутки двое, до высоких даже цифр такое может быть. Mm-hmm. Это все возможно, как и на любую другую прививку. То, что вы перенесли в такой форме совершенно спокойной, это достаточно характерно для пожилых людей, ну, для людей там с чуть старшего возраста. Это совершенно нормально.
Так что тут спасибо. Никаких... Спасибо. Еще, пожалуйста, да, ответим. Слушаю вас, добрый вечер. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да.
Добрый. Мне 78 лет, и есть хронические заболевания. Просто если я хочу узнать, если меня провакцинируют, чем мне, какими мне лекарствами запастись, потому что я одна, и у меня ребенок инвалид.
Я понял. 78 лет, Владимир Витальевич, что вы думаете?
Ну, ничего страшного. Меня недавно привелась мама, ей 80 лет. Лекарствами, которые вы можете запастись, это максимум парацетамол 500 миллиграмм для того, чтобы снизить температуру, если она будет выше 38 градусов. Больше ничего ожидать не
спасибо,
надо.
Спасибо, спасибо. Давайте еще.
Препараты, которые вы принимали всегда, обычные ваши препараты, вы продолжаете принимать в том же варианте.
Все, хорошо, да, понятно. Спасибо. Еще, пожалуйста, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер еще раз. Правда ли, что вакцины производились на ВИЧ-платформах? И что сейчас вакцины против ВИЧ разрабатываются срочно?
Вот, ВИЧ-платформы, Владимир?
Что нет, ни одна из вакцин на ВИЧ-платформах не разрабатывалась, кроме австралийской, по-моему, вакцины, которую сняли с испытаний, потому что там действительно была, ну, я не буду деталей особенностей,
да,
она
да,
давала
да.
ВИЧ-положительный результат просто эта вакцина, хотя
все
никого ВИЧа не вызывала.
Пусть
никакие...
Да. Да. Пусть
это векторные вакцины, аденовирус.
Пусть в Австралии остается, да. Хорошо, еще, пожалуйста, да. Слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер, говорите.
Добрый вечер. Вы знаете, меня добрый. Что больше всего поражает, что сейчас идет информация о том, что даже в момент вот этой вакцинации все-таки колят плацебо. прививку? То есть не получится ли так, что ты там отказался от работы?
Я понял. Владимир, вы что-нибудь слышали?
Да, я могу ответить. Нет, никто плацебо не использует при вакцинации официальной. Плацебо используется только в ситуации, когда проводятся клинические испытания, но для этого вы подписываете информированное согласие и целый пакет документов.
Я понял,
просто
да.
Так плацебо не вводят.
Я вот хочу просто еще раз пояснить, уважаемые радиослушатели, то, о чем говорили наши специалисты, и в том числе Владимир Витальевич, это говорилось о том, на этапе, так сказать, тестирования это проводилось, да. Сейчас, когда идет активная вакцинация, пожалуйста, не верьте этим слухам. Я даже знаю, да. Какие СМИ это распространяют. Это вруны и негодяи просто. Что они за счет этого. Не верьте, пожалуйста. Та вакцинация, которая сейчас идет, поверьте мне, она проверяется, перепроверяется, и ни о каком плацебо быть не может. Не верьте в этим... Я даже не знаю, как этих людей назвать. Пожалуйста, еще... пожалуйста, Владимир Витальевич, хотите что-то добавить?
Нет, давайте.
Да, все, давайте еще, да. Слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер, говорите.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло.
Да.
Будьте добры, ответьте мне, пожалуйста. Мне 77 лет. Так. Я в свое время перенесла онкологию. Вот. 15 лет тому назад. Вообще-то говоря, у меня еще такие проблемы с кровью. То гемоглобин у меня уменьшается, B12. Угу. Вот мне вообще стоит вакцинироваться или нет?
Я вам коротко отвечу, да, вам стоит. Тем более 77 лет, извините.
Да. Тем более я хочу, уважаемая радиослушательница, а мама нашего гостя, ей 80 лет, и она вакцинировалась. Да. Так что, пожалуйста.
Вы поймите, что у вас риски, у вас 15 лет назад была онкология, считайте, что ее не было, у вас выживаемость превысила все, какие только нет. Это просто в анамнезе. Но риски заболеть и умереть от ковида крайне высоки, особенно в этой категории старше 70 лет.
Конечно. Так что, пожалуйста, смело делайте то, что должно. Еще, пожалуйста, слушаю вас, добрый вечер.
Алло.
Да, пожалуйста.
Перед вторым уколом я делала антитела. Вот я два укола спутника сделала.
Да.
И антитела вообще не изменились после первого укола.
Что вы сказали?
А какие у вас были антитела до того?
У меня было 4. Вот этот, который не...
Джи,
по-моему, да. Это было давно 4. Несколько месяцев назад. И точно так же 4 после первого укола. За день до... второго укола.
Два. Поэтому надо две делать прививки, потому что это бустер, вторая доза, она усиливает и увеличивает. И по большому счету не особо обращайте внимание на иммуноглобулин G. Это такой некий показатель, который не совсем характеризует противовирусную активность. Наша задача прививки – это создать там клеточный иммунитет, то есть подготовить клетки иммунной системы, подготовить к новому контакту с вирусом, если вдруг он когда-то произойдет. Иммуноглобулины G, они должны снизиться потом до нормальных величин. Это нормальное явление.
Угу, спасибо. Еще, пожалуйста, слушаю вас. Добрый вечер. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Алло.
Да, пожалуйста.
Ой, добрый вечер. Я не думал, что это уже меня соединили.
Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста. Это
вы. Значит, вот я тоже из той же категории, кому уже 80 лет. Но у меня, значит, с одной стороны, вроде рекомендовано сделать из группы риска прививку, а с другой у меня опасения какие. У меня ХОБЛ, ну, известно, что это, хроническая обструктивная болезнь.
Понятно.
И бронхиальная астма. Да. Я живу на двух ингаляторах, из которых один гормональный.
Да.
Вот не будет ли это противопоказанием?
Нет, это прививки? Не противопоказание. Наоборот, вы в той группе, которая абсолютно показана прививка. Не дай бог вы заболеете, и у вас шанса выжить практически не будет.
Так что, пожалуйста, то же самое. Делайте, что должно, и не слушайте никого. Слушаю вас, да, пожалуйста. Еще возьмем. Добрый вечер. Угу. Пожалуйста, говорите.
Еще раз я забыла спросить. У меня аллергия, полинос на березу, и был отек квинки. Показания есть на вакцину?
Вы должны проконсультироваться.
У меня много болезней, 78 лет.
Я понял.
Я помню. Вы должны проконсультироваться со своим врачом. На березу полинос никакого отношения к прививке не имеет. Там береза не используется точно совершенно, если это действительно так. Но с врачом проконсультируйтесь.
Конечно.
В любом случае, вы перед тем, как вам будут прививать прививку, использовать, вы все равно будете консультированы с терапевтом, который вам скажет да или нет. Скорее всего, вам будет разрешено.
Ясно, спасибо. Еще, пожалуйста, слушаю вас. Добрый вечер. Пожалуйста, да, пожалуйста, слушаю вас.
Здравствуйте. Я хотела спросить. Я переболела ковидом в мае прошлого года в легкой форме. Тогда после болезни у меня был G-показатель 20. Сейчас вот прошел почти год, я делала специальный анализ тоже на антитела. У меня было 2,2 G. Вот можно ли мне делать прививку и стоит ли? Или у меня уже еще остался какой-то иммунитет?
Вы знаете, вот это частный случай, на который я вам ответа не дам. Скорее всего, необходимо сделать. Скорее всего, необходимо сделать. Потому что май у вас год практически прошел. Мы не знаем точно, там, есть ли у вас, сохранился ли у вас иммунитет. Существуют лаборатории, их немного. Этих лабораторий, которые позволяют определить вот этот клеточный иммунитет, если вот клеточная память на этот вирус. Но я не уверен, что вы там,
я понял, этим
займетесь.
Да, Владимир Витальевич, да, спасибо. Я хочу обратить внимание наших радиослушателей. Посмотрите, как профессионально отвечает наш уважаемый гость. Мы не стесняемся говорить в каких-то вещах, которые не уверены, потому что мы понимаем, что имеем дело с живыми людьми, с вами. Поэтому, пожалуйста, я бы хотел, чтобы вы это оценили, уважаемые радиослушатели. Владимир Витальевич, а вам спасибо за откровенность, за профессионализм.
Но у нас честная передача, поэтому
конечно,
мы должны
конечно,
так говорить.
Конечно, конечно, конечно. И так всегда толчки, здесь, да? И у нас и всегда будет. Еще, пожалуйста, да. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Да. Здравствуйте. Можно еще вопрос в таком плане. У меня дочь беременная, 6 месяцев, переболела ковидом. Угу. И да. У нее после 14 дней, когда она переболела, она сдала на антитела, у нее М были 160. А G были 20. Вот что это значит? И есть ли какие-то опасения, что вот ей можно посоветовать? Все-таки она беременна.
И вообще, вот да, в целом, Владимир Владимирович, беременность и вакцинация. Пожалуйста.
Беременность и вакцинация не вакцинируют во время беременности.
Во
время беременности, да.
Угу. Вот видите, вот ответ.
Что касается вот М и G, у меня, честно говоря, некоторые сомнения, потому что М 160 и такой низкий G через какое-то время, скорее всего, наоборот, цифры эти были, скорее всего, хотя может быть. Угу. Но еще раз говорю, что иммуноглобулин М, что иммуноглобулин G, они не совсем отражают вашу, так скажем, готовность к встрече потом с вирусом. Это немножко другая история.
Все ясно.
М и G важны в понимании, в какой фазе заболевания в настоящий момент вы находитесь. Никакого отношения вот к прививке это не имеет.
Все, спасибо. Еще, пожалуйста. Спасибо большое за звонки. Максимально отвечаем. Слушаю вас.
Можно вопрос?
Пожалуйста, пожалуйста.
Саркоидоз легких в третьей степени, фиброзный, и бронхиальная астма. Можно вакцинироваться? 74 года.
Так.
Мы уже отвечали на подобный вопрос при хобле. С врачом, с лечащим проконсультируюсь, но, скорее всего, да, и для вас это особо важно становится, потому что вы в крайней группе риска.
Ясно, спасибо. Еще давайте возьмем, наверное, уже один из последних наших. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а такой вопрос. Я диабетик, мне 45 лет.
Угу.
Диабет первого типа.
Да.
Плюс была еще проблема с алкоголем, которую я как бы закончил 2 недели назад методом кодирования. И вот теперь могу ли я пойти на вакцинацию?
Да, вы можете пойти на вакцинацию, вы тоже группа риска, и группа риска не только по ковиду, но и панкреатиту, который не менее тяжелым заболеванием является.
Ясно, все. Владимир Витальевич, спасибо большое, наша передача подходит к концу. Я бы хотел сейчас, Владимир Витальевич, я бы хотел сейчас, я думаю, все наши радиослушатели присоединятся. Сердечный привет вашим коллегам, которые столько сделали много для охраны нашего здоровья, с риском для жизни.
И это так сказать, правда.
Да, передайте, пожалуйста, от нас им огромный привет. Спасибо вам за вашу работу, за ваш труд, за вашу самоотверженность. Спасибо за ваши ответы. Я думаю, что очень-очень много полезных вещей сегодня наши радиослушатели узнали. Если еще раз пригласим, придете, Владимир Витальевич?
Ну, да, могу и прийти так. Да,
все,
конечно,
но
да.
Это вот, кстати,
спасибо
как...
всем, и я хочу пожелать вам, как врач, здоровья, без сомнения.
Спасибо.
Здоровья не только физического, но и психического.
Спасибо вам большое.
Не болейте. И не бойтесь.
Спасибо. Спасибо вам большое. Уважаемые радиослушатели, наша передача, вот такая необычная немножко передача, подходит к концу. Будьте здоровы, слушайте специалистов, не слушайте врунов и негодяев, которые нагоняют жути на нас. Мы преодолеем все трудности и не через такое проходили. И я убежден, что в следующий раз мы с вами уже будем встречаться по хорошим поводам, будем обсуждать интересные вещи и события, которые происходят и в Америке, и у нас в России. Будьте здоровы. Всего доброго.